Ну что же, уважаемые слушатели, наш сегодняшний эфир продолжается. Сегодня в нашей программе гость в студии будет принимать участие библиотекарь Глафира Анатольевна Девяшина, прихожанка Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга. Ну, это же продолжение разговора о книгах, это то, что мы очень любим, и насколько это все не безразлично для читающих людей. И поэтому сегодня вот у нас в руках книга Николая Лескова «Повести и рассказы», и мне хочется буквально несколько слов, на мой взгляд, очень важных, прочитать в самом начале нашей программы, в преддверии нашего разговора о христианских легендах. В конце жизни русский писатель Николай Лесков, оценивая созданное им за три десятилетия служение литературы, сказал так: «Сила моего таланта, конечно же, в положительных типах». Лесков постоянно искал положительных героев. Однажды он нашел их в любимом русским народом сочинении под названием «Пролог» – сборнике сказаний о христианах первых веков. Сборник этот был известен на Руси с древнейших времен, его многократно переписывали, а с 1641 года еще и переиздавали многократно. Лесков не пересказал старые притчи на современный лад, а создал новые оригинальные литературные творения, в которых он воплотил свою мечту о всеобщей гармонии, царстве добра и света, истинной любви к Господу. И получились очень добрые и очень назидательные истории. Веру, надежду и любовь в этих историях несут самые простые люди, праведники из народа, которые не могут о своей душе подумать, когда есть кто-нибудь, кому надо помочь. Такие вот замечательные слова. Ваш рассказ сегодня, ваши размышления вот об этом сборнике, об этих произведениях Лескова.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Разрешите поздравить вас с Днем Знаний. И хочется пожелать, чтобы мы все учились только доброму, полезному, душеполезному и вечным ценностям христианским во всех областях знаний. Ну, может быть, сегодняшняя книга, сегодняшние рассказы книги каким-то образом подскажет нам, как это сделать. Так скажем. В руках у меня сборник, как уважаемая ведущая сказала, он называется «Соборяне». Здесь много разных повестей и рассказов, и среди прочих есть так называемые, так автор назвал, христианские легенды. Христианские легенды. Прежде всего хочется отметить, что очень занимательный сюжет. Занимательный сюжет. Множество исторических деталей. Вот, например, первая из легенд называется «Гора». Первая легенда называется «Гора». Как мы все помним, Господь сказал: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, будет ему, что он не скажет». Евангелие от Марка, 11 глава, 23 стих. Предисловие такое этого рассказа, этой легенды, написал его Александр Сергеевич Пушкин в произведении «Египетские ночи». Этот анекдот совершенно древний. Такой случай нынче несбыточен, как сооружение пирамид, как римские зрелища, игры гладиаторов и зверей. То есть, видите, вот даже наш Александр Сергеевич Пушкин, известный наш, любимый писатель, он оценил вот это произведение очень высоко. Хочется еще отметить, что в этом произведении множество исторических деталей, множество описаний, ну, быта города Александрии, быта людей, которые жили вот в то время, их домов, украшений, напитков, продуктов. Вот мне лично с этой точки зрения было очень интересно читать. То есть описание жизни людей Древнего Египта. Повесть – это первых времен христианства. так как сказано, что христианские общины, в общем-то, были малочисленны в то время в Александрии. То есть, ну, возможно, после Спасителя от Рождества Христова прошло, может быть, 100 или 200 лет, видимо. Вот такого времени повести. Ну вот, например, мне бы хотелось вам зачитать отрывочек небольшой, например. Это описание комнаты. Убранство покоя состояло из нескольких низких широких диванов, покрытых мягким стеганными матрасами из нежной овечьей шерсти, накинутыми сверху еще более нежными двухсторонними египетскими коврами. Перед каждым диваном были поставлены маленькие столики и табуретки, а посреди комнаты помещался большой стол на львиных лапах. То есть, вот видите, описание быта, описание интерьера. Ну, вот для меня, например, это было очень интересно. Описание повозок, в которых ездили люди, проживающие в Александрии.
А почему вот так людей интересует вот этот быт?
Быт.
Как жили люди раньше? Интересно, да?
Ну, возможно, чтобы как-то живее себе представить ту ситуацию, которая происходила, ту историю, которая происходила там. Наверное, как-то, может быть, погрузиться в нее глубже, да, чтобы понять.
Чтобы понять.
Чтобы понять, да, потому что, то есть, когда, мне кажется, когда описывают так интересно и живо предметы быта и интерьера, и, ну, и города, архитектуры, мне кажется, это просто перед нами возникают тогда живые люди. То есть, живые люди не просто какие-то абстрактные, как сказать, персонажи, да, которые проживали в то время, но и живые люди, которые жили в каких-то определенных домах, носили какую-то определенную одежду, чтобы нам вот легче было погрузиться в то время и понять ту мысль, которую автор нам постарался объяснить. Ну, как вы, наверное, уже поняли, эта легенда посвящена истории о том, как христиане, так скажем, я не буду вам раскрывать содержание ее, конечно же, потому что содержание очень занимательно, сюжет очень занимательный. То есть, как люди, которые проживали в Египте, язычники, обвинили христиан во всех своих бедах. Ситуация у них сложилась такая. Как вы знаете, Нил, ну вот кто историю изучал или интересовался, да, что Нил разливался.
Река Нил.
Да, разливался, река Нил, да, разливалась. И благодаря этому образовался плодородный слой почвы, где земледельцы могли насадить различные, ну, вот свои продукты, культуры сельскохозяйственные, да, которыми вот дальше они питались. И при том, когда вода была высокая, то есть могли зайти корабли из других стран, то есть торговля оживала, какие-то путешествия, общение с другими странами. А здесь описывается ситуация, Нил никак не разливался. То есть по какой-то причине в этот год Нил не поднимался, река Нил не поднималась. Это привело к бедствиям, к голоду, то есть кризис разразился вот в этом городе, в Александрии. Кризис. Голод был, нищета, уныние такое. И, конечно же, язычники, жрецы языческие обвинили в этом христиан, как часто бывало тогда, немногочисленную общину христиан обвинили в этих вот таких грехах, что боги рассердились за то, что христиане не приносят жертвы богам языческим, и вот устроили такое вот бедствие. И решили жрецы и правители, что нужно христианам помолиться, чтобы гора сошла, значит, с места, и хлынула вода. То есть гора мешала вот подняться воде. Правители тоже решили так как уже назревал народный бунт из-за того, что кризис и голод. И вот правители решили, так сказать, вот этот гнев народный направить, чтобы бунт, ну, не получился, народный бунт, направить на христиан, на христианскую общину. Вот что из этого получилось? Вы, конечно, прочитаете, узнаете.
Эта легенда называется «Гора».
Да, «Гора». Да, легенда называется «Гора». То есть отражает вот слова Евангелия о том, что по вере вашей даже и гору можете сдвинуть. Еще бы хотелось отметить, очень интересно, знаете, занимательно, просто вот еще раз отметить, что эта легенда вот из всех других легенд мне понравилась историческими деталями и таким вот занимательным очень сюжетом, который держит напряжение до конца вот этого рассказа, до конца легенды. То есть не знаешь, чем это наконец закончится. Вот, например, египетские правители, я еще зачитаю, египетские правители со жрецом, они вот рассуждали на эту тему. «Когда Нил разольется и оросит нивы Египта, тогда исчезнет унылость народа. Тогда все пристани в устьях заблещут яркими флагами чужих кораблей. Войдут большие египетские суда с отрадными изображениями ибисовых голов и понесутся далеко песни звонкоголосых певцов с дельтой. Для наших красавиц привезут роскошные ткани из Мальты, из Сардинии камни, с Кипра мед и вино, от эллинов масло, мастику и изделия из бронзы, пестрые паруса из веселого Тира и ливанские кедры, без которых нет материала для строек в безлесном Египте». То есть вот мы еще можем отметить, какое большое значение для жизни страны, для экономики Египта имел вот разлив Нила. То есть это действительно было бедствие. Если Нил не поднимался и не разливался. Просто могло, наверное, привести к исчезновению вот этой цивилизации даже, возможно. Вот такая вот легенда христианская – гора. Кроме этого, в этом сборнике еще есть легенда, которая называется «Лев старца Герасима».
Прекрасная.
Конечно. Да,
очень, наверное, большинству слышали, читателей, да? Конечно же, слышали. Известное, конечно да. же.
По размеру это произведение гораздо меньше первой легенды, такое не очень большое произведение, его можно быстро и легко прочитать, даже если у кого нет свободного времени, скажем, да. То есть, ну, кратко, если сказать, о повесть эта, легенда эта посвящена праведнику. Рассказывается о праведнике Герасиме, который все раздал по завету Христа, раздал все свое имущество, он был богатым человеком, раздал все свое имущество, и это привело к тому, что появились, оказывается, недовольные, так как имущества Герасима не хватило на всех-всех вот до одного.
Он раздавал, все отдал, а все, еще и люди в обиде.
Да,
на него
еще люди остались в обиде. Да на него.
Мало кому-то.
Да, мало. То есть не всем досталось.
Не всем досталось.
Мало дал, не всем досталось, и люди остались в обиде. И вот этот момент его поразил больше всего. То есть насколько
не делай добра, не получишь ни зла, гласит русская
пословица. То есть насколько люди завистливы, корыстны. Вот хочется отметить, да, вот вроде уже человек старается по мере сил, а тем не менее
выполняет просто свой христианский долг.
Выполняет свой христианский долг, старается жить по заповедям, да. И тем не менее это вызывает неприятие. И мне кажется, это часто в нашей жизни так же бывает.
Ну, конечно, так бывает. Ведь мы даже по святым отцам, изучению святых отцов, мы прекрасно знаем, что если ты собираешься какое-то доброе дело делать, жди искушений.
Да.
Я думаю, что этот как вот раз это праведник Герасим знал об этом, наверное.
Ну, возможно, он может быть, не думал, не он еще не знал на тот момент, наверное. На тот момент не знал и решил, вот, как юноша, Христос сказал юноше, оставь все, иди за мной. Вот Герасим также решил все раздать, все оставить. И...
Но все равно был потрясен.
Вот он был вот потрясен, этим, да, вот этим фактом. Да, человеческой завистью. Да. Немощью, злобой, вот такой неприятием.
Ну а дальше-то, там же ведь самое интересное, это отношение к животным.
К животным, да. Вот самое интересное дальше началось, оказывается. Когда Герасим удалился жить в пустыню и стал отшельником, он очень бедствовал, так как пустыня восточная, конечно же, мы знаем, что там с водой проблемы, и с продуктами, с питанием проблемы. И своей кротостью, своим терпением, ну, как бы доверием к Божьей воле, так скажем, да, Герасим подружился с животными. Животными, которые вот в нашей жизни, ну как, не живут мирно. То есть это ослик и лев. Ослик и лев. Ну, мне бы вот не хотелось пересказывать именно сюжет, каким образом он здесь их приручил и с ними подружился, потому что очень сюжет-то тоже занимательный. Занимательный сюжет, и нужно это все почитать.
Мне кажется, Глафира Анатольевна, что здесь нужно в первую очередь, может быть, отметить вообще вот такое очень человеческое, доброе, терпеливое отношение, да, к, да, животному.
Да,
то есть,
да,
вот,
да,
мы же часто бывает приручаем, да, каких-то животных, да, а потом забываем просто о них, да, заботиться. То есть они вот нам приносят радость, но надо же помнить о том, что вот только это нужно же установить эти отношения, да, с, да, животным. А для этого нужно просто потерпеть, как он себя,
ну, да,
неправильно. Та, да, же самая, да, кошка, да, там, да, или, да, какой-то хомячок.
Да. Да, какие-то неприятности приносит, да?
Конечно, и только претерпевая, вот это же очень важный процесс.
Да, мы в ответе за тех, кого приручили.
Как и нужно вот сказал, это, да, все потерпеть.
И вот потом так же, да, вот об этом, да,
устанавливаться, да, твои отношения нормальные,
да, да, да,
с животным.
Контакт, терпение, если уже приручил животное, конечно, лучше, может быть, тогда, вот если в нашей жизни аналогию провести, если чувствуешь, что нет возможности так вот терпеливо сносить все эти проблемы с животными, возможно, и не заводить тогда их просто.
Потому, ну, что вот смотрите,
надо потом ухаживать за ними.
Здесь вот эта легенда христианская, mm-hmm, об... Я почему об этом, mm-hmm, как бы говорю? Потому что она очень красивая, она запоминающаяся. Легенда об льве-старце Герасиме. Здесь, посмотрите, вот тоже вот это очень важная мысль, когда человек претерпевает вот это все, вот мало того, что он устанавливает контакт с животным, а насколько животное оказывается преданным человеку, преданным и верным. Вот это вот самое удивительное ведь в этом рассказе, да и вообще в нашей жизни.
Ну да, это в нашей жизни множество примеров верности животными. Это даже удивительное, то есть различные животные могут быть верными, и собаки, и кошки.
При правильном отношении.
При правильном отношении, да, при правильном отношении.
При том же терпении.
Да. И не зря, конечно, многие люди, просто вот животные одиноким людям заменяют семью и друзей.
Даже я знаю, что некоторые врачи прописывают одиноким людям вот завести какое-то животное, например, тоже кошку.
Ну, это и общеизвестно, да, что вот, например, есть терапия, когда ребенок-инвалид занимается конным спортом, ему большое облегчение приносит. Потом общение с дельфинами. Вот пишут,
у нас же тоже в городе есть дельфинарий.
Да, у нас есть дельфинарий в городе, да. Есть дельфинарий.
Там можно прямо пообщаться, я там не,
вот,
не была.
Я, честно говоря, не знаю. Я не знаю. У нас в городе я не была. Угу. В других, на юге, да, на юге была, животные, дельфины, они очень интересные,
очень
они любопытные, да, они просто вот поразительные, поразительные. Ну и лошади, конечно же, тоже, лошади тоже очень интересные, если с ними выстроить правильные отношения, конечно, это человека очень обогатит душевно.
Как мне сказала недавно одна женщина, вот с которой мы разговорились во дворе, она сказала так: кто нас учит любви? Любви нас учат в первую очередь наши дети маленькие и животные. Нельзя с этим не согласиться.
Да, нельзя не согласиться, потому что они, дети особенно, они как бы бескорыстные и, в общем-то, ничего не требуют взамен. Ну, то есть, помимо, конечно, того, чтобы их покормить, там, все прочее, но...
А если... это купи-купи.
Ну, купи-купи, это уже издержки родительских, это проблема родителей. Купи-купи, это... Значит, ребенку нет внимания достаточного.
Но это не наша тема.
Ну, это тема не наша, да, это отдельная тема, возможно, мы вернемся когда-нибудь к ней, да? Ну, вот, если позволите, я тут немного зачитаю... Лев и понес воду, и старца. А три пришельца, как увидели, что Герасим едет на льве, еще пуще дивились. Один тут остался, а двое из них сейчас же побежали в жилое место и возвратились со многими людьми. Всем захотелось видеть, как свирепый лев таскает на себе мех с водой и дряхлого старца. Ну, прежде чем лев вот так нес на себе старца, произошло очень много событий интересных. Поэтому рекомендуем всем внимательно почитать такую христианскую легенду «Лев старца Герасима». Также в этом сборнике есть легенда, так называется, о совестном Данииле. Ну вот, я бы сказала, если до прежней легенды, о которых мы говорили, они читаются нам на одном дыхании легко, вот, на мой взгляд, это более сложное такое произведение. Ну, интересное, оно интересное.
Ну, это уже для более старшего возраста, наверное.
Ну,
да?
Наверное, да. Потому что вот, на мой взгляд, более старшее
уже
произведение.
Опыт какой-то надо
здесь жизненный опыт. Здесь рассказывается о страданиях человека, ну, вот о каких-то, скажем, жестоких моментах, вот таких именно. Поэтому, ну, хотя, как человек воспринимает, это просто мое мнение. В предисловии написана, приведена цитата из творения Исаака Сирина. «Легко тому, чье сердце не знает сострадания, но пусть он, однако, не радуется, ибо его постигнет жестокое мучение, и оно начнет терзать его тогда, когда он будет уже не в состоянии исправить свою вину. Огонь гиенский, по моему суждению, есть не что иное, как позднее раскаяние». Исаак Сирин.
Да, как часто бывает, что человек вдруг подступает к какой-то такой черте своей жизни, когда он понимает, что исправить ничего нельзя, что время ушло. Вот ты просто вот не воспользовался, вот есть же даже просто элементарным какими-то вещами, то есть ты жил для себя, вот жил для себя, и ты ничего, собственно говоря, для других людей не сделал. А потом вот как вот Исаак Сирин действительно говорит, что будет очень-очень тяжелая душевная мука и боль.
Хотя, возможно, человек всю жизнь прожил внешне вполне благополучно. Он, может быть, и средств было достаточно у него, и он развлекался, и радовался, и внешне он, может быть, вполне был счастлив.
Но мы же понимаем, что мы все равно живем по духовным законам. Как бы там человеку не было хорошо, отвечать все равно придется за свою жизнь.
Ну, вот в этой легенде рассказывается о монашествующем.
Это о совестливом Данииле,
да? Да,
да,
о совестливом Данииле, да. О монахе по имени Данила, о том, как он жил в маленьком скиту. Скит в тогдашнее время не был похож на нынешние русские скиты, как пишет автор, где живут монахи, у которых есть храмы и готовое содержание. В старое время на Востоке скитом называли несколько хижинок, чаще несколько пещерок в горе, да и вокруг тесное огражденное место, где ютились 3 или 4 человека, собравшиеся по единомыслию, чтобы жить вдали от соблазнов. Люди эти вели строгую жизнь и питались трудами своих рук. Вот среди этих людей жил и монах по имени Данила. Ну, вот тоже содержание тут нет смысла, наверное, пересказывать, потому что же нужно самим прочитать. И сюжет также очень занимательный, и интересные очень выводы. Просто немножко хочется вот так сказать, что получилось так, что захватили вот этого монаха варвары. И ему пришлось какое-то время проживать среди варваров. Монах Данила очень терпеливо сносил вот обстоятельства своего плена, работал, помогал, ухаживал за скотиной, за верблюдами, ну и за животными, которые вот у них были, у этих варваров, пленов варвара. И, в общем-то, жизнь со стороны сложилась у него неплохая. То есть при тех вот обстоятельствах, в которых он попал, при тех тяжелых обстоятельствах, жизнь-то у него потом сложилась не самая плохая. Ну вот ему прошло искушение, его выкупили из плена, и он вернулся в христианское общество. То есть община христианская его выкупила из плена. Вот как повернулась его жизнь дальше, вот это вот как раз интересно. Вроде бы хорошее событие. Человек в плену варваров, его выкупает христианская община, да? То есть хорошо, все хорошо, хороший конец, все налаживается, да? Однако нет. Однако нет.
Начало испытаний.
Это начало испытаний, да. И потом его жизнь сложилась очень, ну, так много всего было, очень своеобразно, много всего было. То есть, и он даже, вот этот монах Данила, он даже вспомнил о той ситуации, о той жизни, когда он жил в плену у вот этих варваров. Даже он с благодарностью вспоминал это, с радостью. То есть это действительно явилось началом испытаний. Так что вот и для нас тоже, наверное, это очень поучительно.
Потому что... Мы, помните, Глафира Анатольевна сегодня зачитывала я цитату, высказывание такое, или аннотацию даже, можно сказать, к этой книге, к сборнику «Соборяне», в котором находится много других удивительных совершенно повестей и рассказов Николая Лескова, когда он говорит о том, что самая главная тема для меня в жизни, говорит писатель Лесков, это образ положительного героя. То есть вот он, это очень важно сегодня об этом говорить, потому что вот вся литература, весь кинематограф и вообще, можно сказать, сегодняшнее искусство, актуальное искусство, современное искусство, которое всегда занималось патологией, да, понимаете, да, человеческой сущности, которая копалась всегда в грязи. Посмотрите, в пороках человеческих это психически больные люди. То есть, ну, вот казалось бы, кому это, а это всегда интересно, да, что там в голове у этого человека, а что, как он себя будет вести, а вот его там какие-то взаимоотношения с другими людьми. И вот ставятся, пишутся романы, ставятся фильмы скандальные, которые там занимают на фестивалях какие-то престижнейшие премии, на тех же каннских фестивалях. Просто я умудрилась посмотреть, да, да, и вообще, да, 10 лет назад посмотрела, о чем вообще фильм, о чем, и я в ужасе, просто в ужасе была, в ужасе. И это вот все преподносит сегодняшнему как бы зрителю, вот вы это все кушаете, да, вот посмотрите вот на эту грязь, мерзость, и всегда-всегда, как правило, человек плохо кончает, трагические концы. Но по-другому просто быть не может.
Ну, если, конечно, если человек как живет вот, пороками,
как
живет...
это вот питать? И это же все нам всем преподносится как нечто такое интересное, в чем мы должны обязательно разобраться. А вот неинтересно. А Лесков, как и многие другие русские писатели, и в том числе и зарубежные писатели классики, он искал именно образ положительного героя, что чрезвычайно важно.
Да, это очень актуальная тема, для, особенно для литературы. Ну, для искусства в целом тоже, также и театрального искусства, и кинематографа, и для литературы в том числе, очень актуальная, потому что действительно, читая литературу, вот образ положительного героя часто, не, вот часто не складывается.
Сочинение мы даже писали,
да,
в
школах. Да, образ, да, да.
Это, конечно, по-советски звучит.
Да, да, мы, да, положительного вот, героя.
Образ,
да?
Положительного героя. Да. Но, тем не менее, что за этим стоит ведь, да? Какие христианские ценности?
То есть мы сейчас не можем найти, ну, трудно, не то, что не можем, возможно, и если все изучить, наверное, найдем все-таки. Ну, я не беру сейчас пока христианскую литературу, то есть беру литературу светскую, да. В светской литературе очень трудно найти положительного героя, такого, на которого хотелось бы вот равняться. Конечно, в этом плане в Советском Союзе, хоть и идеология была, ну, как сказать, она такая, ну, лживая, в общем-то, да? Идеология была, она такая лицемерная, не лживая, а лицемерная. Лицемерная идеология была. Но в воспитательном плане, конечно, воздействовала на умы людей. Вот, скажем, образ Павки Корчагина, да? Вот человек преодолевал себя, и люди равнялись, и даже совершали такие же подвиги. С другой стороны, конечно, Павка Корчагин, он кто? Он герой гражданской войны. То есть он пошел совсем молодым парнем, молодым мальчиком. Он сражаться, убивать людей. То есть вот это вот замалчивался.
За родину.
Это за родину. Ну, там идеология, вот, конечно, идеология большевизма была, там другие ценности, но в целом, ведь мы равнялись на таких людей, мы равнялись на героев войны, да, вот Зою Космодемьянскую на юных героев войны. Вот недавно тут у нас со своей дочкой произошел интересный разговор. Мы с ней разговаривали о том, ну, про советских детей, скажем так, да, какие были у советских детей, ну, идеалы, так скажем, у младших школьников. И вот я вспомнила, что, знаете, у меня в младшей школе было желание сражаться в партизанском отряде.
Как бы можно подумать, такая заидеологизированность была, да?
Ну да, но это с одной стороны так, да. С другой стороны, ведь это же воспитание любви к Родине, конечно, послужить, да, послужить ближнему, спасти человека. И вот
что-то сделать.
Вот, скажем, много было книг о юных пионерах.
Да, прекрасная была прям библиотека пионера.
Да, и вот там, именно о юных, о детях, которые погибли.
И
вот,
про Гулю Королёву.
Да, про Гулю Королёву. Моя любимая повесть. Книга была «Партизанка Лара». Про девочку Ларису Михеенко. Ну, читали, наверное, в детстве многие. Очень интересно. Вот, порекомендовать даже могу всем. Вот, я, к сожалению, сейчас не помню автора.
Где-то надо же ещё и купить.
Библиотеку «Партизанка Лара». К сожалению, я не помню автора. Но это известная книга, если в интернете набрать, я думаю, дорогие вы слушатели, вы, наверное, найдете автора. Я правда не помню сейчас. Стыдно сказать, библиотекарь. И вот, и вспомнила тогда, что хотелось в партизанском отряде воевать.
Что вам сказала ваша дочь?
А она начала надо мной смеяться, потому что на самом деле, когда я уже была старшая, вот уже у меня были дети, вы знаете, у меня герои вот литературы и кинематографа были белые офицеры. Когда стала старше, я уже закончила школу, да, стала старше, вы знаете, вот у меня очень большое сочувствие к белой армии появилось. Ну, благодаря, конечно, произведениям «Окаянные дни» Бунина, Булгакова «Белая гвардия», «Бег». Вот у меня очень большое сочувствие
вот появилось к белой армии. Мы разговаривали вот как раз о восстановлении патриаршества. Сейчас вот мы говорим о патриархе Тихоне. У нас звучат передачи. Вот очень-очень важна личность этого человека. И я просто вспоминаю, что кто-то из моих гостей говорил о том, что не благословлялось ни белое, ни красное движение церкви. Вот, что это все как бы
у Максимилиана,
разбираться, да, и разбираться вот в этих вопросах нам нужно.
У Максимилиана Волошина есть такие стихи, ну, отрывочек: «Молюсь за тех и за других».
Вот.
Это большая-большая трагедия нашего народа. Большая трагедия.
Вот это разделение.
Это разделение. И, в общем-то, мы сейчас это тоже видим.
Да.
В данный момент мы видим то же самое. Прошло 100 лет, и мы видим то же самое. То есть какой-то...
Вот, кстати, вот мы сегодня начали разговор о христианских легендах. Вот посмотрите, и совсем мало, почти ничего не сказали о том, что Николай Лесков, он ищет вот этот образ положительного героя. Что и сегодня, вот если вы говорите о разделении, допустим, народа на...
Ну, условно говоря, на белых и красных.
А на разделение-то оно какое? То есть кто-то, это путь разрушения, кто-то идет вот на этот путь и становится на этот путь, он даже сам, может быть, этого не осознает, куда его сердце и все его мысли вообще направлены. А второй человек, вторая часть населения, она настроена на путь созидания, то есть на путь веры, надежды и любви. И это очень важно. Это, я думаю, что так было всегда.
Всегда, всегда, видимо, так было в человеческом обществе. И какая-то часть, да, действительно была настроена на разрушение общества. Как говорится, кто был никем, тот станет всем. То есть разрушить.
Как Господь говорит, последние станут первыми.
Да, то есть еще у Александра Блока написано в его поэме «12», также вот ситуация эта описана. Мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем, да, мировой пожар в крови, Господи, благослови. То есть вот не надо раздувать пожар-то, не надо разрушением, и нам надо всем стремиться к созиданию, к тому, чтобы прежде всего наша Родина была сильной, без оглядки на, вот на мой взгляд, да, без оглядки на то, как посмотрит на это Запад. Потому что в западных странах, в Европе, вот на мой взгляд, там происходит сейчас закат культуры. Европа, которая свою культуру, свою цивилизацию создала на христианских ценностях, то есть первоначально даже возьмем изобразительное искусство, литературу, музыку, это же все создано на библейских сюжетах, на христианских ценностях, да? И сейчас всему этому происходит конец. То есть все вот эти вот вырвалось на свободу так называемые права человека. Они ставятся во главу угла. Права человека. А мало ли у кого какие права, кто как понимает эти права. То есть, прежде всего, мне кажется, у человека должны быть, наверное, обязанности, а уже после права. Потому что права мы ведь тоже каждый понимаем по-своему. У меня одно право, у вас другое право.
Это так же, как вот есть понятие истины и понятие правды.
Правды, да.
Правда у каждого своя.
У каждого своя правда.
Истина в Боге.
И, возможно, даже правда, если послушаешь кого-то человека, ты с ним согласишься. Это правда, да, он прав. И другого человека выслушаешь, и он прав тоже.
Ну, да, часто звучит вот это выражение, а меня ничего не волнует, я просто ищу правды.
Да.
Вот я хочу правды, и в итоге с чем сталкивается
хочу
человек?
Реализовать свои права человеческие. А человеческие права – это что? Это сладко есть, тепло спать, так сказать, да, то есть удобство. Вот в основном понимаем так. То есть смотреть что-то, что развлекает тебя, как вот… можно, наверное, даже аналогию провести, да, когда казнили Иоанна Крестителя, ведь там же тоже был пир, тоже девушка эта танцевала, и многих усладила она, то есть люди пили, веселились, смотрели то, что им было интересно, то, что их занимало, и в результате это привело к чему? И к их моральной, ну, духовной гибели, и к смерти праведника. Они потребовали после этого смерти праведника. Поэтому, вот, мне кажется, нам надо прежде всего думать о том, чтобы, так как у нас все-таки страна православная, и, ну, все-таки…
Генетически.
Может, не осознаёт человек, но генетически,
предки-то наши, они в нас живут.
Они живут.
И голос этот
все-таки титульная нация – это русские. Не хочу никого обидеть, конечно, потому что русский человек, может быть, у него, скажем, мама там, ну, татарка или башкирка, да, папа русский, и он ощущает себя также русским, потому что он воспитан в русской культуре и в русских традициях, да, по-русски думает. То есть именно вот русскость вот эту, русскость, себе надо поддерживать. Конечно, с уважением относясь к другому человеку, естественно, и к другой культуре. Но прежде всего, не умалять свою русскость, а поддерживать ее. А у нас, к сожалению, вот, ну, это тоже мое личное мнение, с 17-го года, если человек говорит о своей русскости, это называется великодержавным шовинизмом. То есть можно поддерживать другие национальности, там, а ну, русских в себе умалять надо было. Потому что оккупанты, сейчас все кричат, оккупанты, русские оккупанты, да? И что сейчас происходит? Вот эти республики
кричит
распали.
Кричит всегда слабый,
да,
человек.
Да,
понимаете,
да.
Это же он не ведет диалог, а он орет, он орёт, задыхается,
да,
от этой злобы.
От злобы,
и
да,
кричит,
да,
что
да,
вот русские оккупанты, или, да, и разными словами, хоть бы вы сдохли, да, и так, да, далее. Да. Слышатся совершенно,
да,
дикие.
Дайте только мне денег, а там... Да. Но это вот ситуация такая, мне кажется, инфантильная, инфантилизм, как вот бывает с подростком.
Она, знаете, какая, даже, я бы так сказала, ситуация бессилия.
Ну, злобы прежде всего, слабости, ну, и злобы.
Злобы, да. Слабости и бессилия, да, да, когда не знают, что делать. Вот как вот мама, которая на своего ребенка кричит, потому что, да, кричит она от того, что она ничего не может
сделать.
Диалог
не может
здесь
с ним самое по какой-то причине наладить. И еще, мне кажется, тут такой вот инфантилизм присутствует. То есть бывает, как вот с подростками ситуация, то есть, значит, мама, оплати там интернет, папа, купи телефон, а во сколько я приду, не ваше дело. То есть вы мне только обеспечьте.
Тарелку я за собой мыть не буду.
Да, тарелку я не буду мыть, потому что я выше быта. Как вот часто слышу я от молодых, вот такое выражение. Дома не убрано, не прибрано, мы выше быта. Мы выше быта.
Недавно, по-моему, был вот совсем, по-моему, так называется фильм «Дети одной кнопки». Вот, надо посмотреть, это как раз вот о сегодняшнем молодом поколении, которое совершенно не может жить без вот этих вот всех устройств, интернетов и телефонов и так далее.
Так даже тут ситуация-то не в том, что они не могут без них жить, а что они на них еще не заработали. То есть, когда взрослый человек, работая, покупает себе телефон дорогой, ну, предположим, он получает хорошо, да, прилично, и он себе купил телефон. Ну, в общем-то, имеет право на свои деньги. Другое дело, как он им воспользуется. А подросток-то еще, в общем-то, он не заработал
на
это. Он
же развлекается таким образом. То есть, ну, что-то он же ищет вот эту информацию, ему же нужно как-то себя таким, таким способом, может быть, за счет телефона самоутвердиться.
Да, ну да, конечно, так. Да, да, да.
Всех этих вещей.
Ну, это уже тема воспитания немножко другое, но да, хочется подчеркнуть еще раз, что все-таки нам надо в себе поддерживать русскость, поддерживать свою страну и не ориентироваться на западные ценности, на человеческие ценности, не ориентироваться, а именно ориентироваться на заповеди Христа, на заповеди Христа ориентироваться. И хотя, конечно, это очень трудно, как ведь сказано, что узкие врата, это же не широкий путь, да, это узкий путь. Вот, и сейчас в мире особенно вот происходит опять, ну, на мой взгляд, началась холодная война против России, и просто
она
надо…
Она давно идет.
Ну да, давно идет, но какое-то время как бы немножко лицемерно так было заявлено, что все-таки ослабла война холодная. На самом деле, конечно, как все-таки Россия – очаг духовности, что ты мне говори, это очаг. И вот эти вот все люди, которые хотят именно только свои права использовать, они вот хотят, конечно, уничтожить вот этот очаг духовности, потому что их это обличает.
Их всегда это обличает.
Всегда обличает. Совесть их все равно, они хоть ее пытаются задушить, заглушить, да, голос совести, но она все равно об этом говорит. И поэтому иначе вот такая вот сатанинская злоба. Даже уже взять вот такой пример, как бы людей с ограниченными возможностями, инвалидов, не допустили до Олимпиады. Ну, ну это что? Конечно, я думаю, что они люди сильные, спортсмены, занимаясь спортом, они все выработали силу воли. Я думаю, что они, конечно, переживут это. Но вот тем людям, которые это запретили, спортсмены готовились, спортсмены-инвалиды, они готовились, они преодолели себя, и вдруг их не пускают на Олимпиаду из-за каких-то там интересов политических, мелочных склок. Но это же позор, это стыд. Мы сегодня рассказали не о всех христианских легендах Николая Лескова, замечательного русского писателя. Еще много интересного в его произведениях. Рекомендую всем людям, которые любят литературу, любят чтение, прочитать вот эти произведения, чтобы все-таки отбирать для своего круга чтения лучшее. Отбирать лучшее. Не тратить время, может быть,
читать
на…
лучшее.
Читать лучшее, да.
Я… Жизнь так коротка,
да,
что не надо там читать какие-то неважные книги в своей жизни. Хотя бы знать главные произведения русских классиков, и
да,
это тоже нужно.
Может быть, даже обзорно, если у кого-то нет времени, скажем, да, или там допоздна работают, ну, всякие обстоятельства же бывают. Ну, обзорно одну-две прочитать, чтобы знать, о чем идет речь, чтобы поговорить, рассказать детям своим, рассказать.
Обязательно рассказать детям. и поделиться с детьми, а вот эту замечательную совершенно христианскую легенду, которая основана на реальных событиях, Лев старца Герасима, да, обязательно нужно прочитать.
Да. И конечно же. Также в этом сборнике напечатано произведение «Очарованный странник». Замечательное произведение Николая Лескова. Хотелось бы небольшой кусочек, очень маленький кусочек оттуда зачитать. Герой Разлюляй, по прозвищу Разлюляй, встретил девицу, мудрую девицу, и вот такой диалог у них произошел. Разлюляй говорит: «Молви, девица, какой час важнее всех?» «Теперешний», – отвечала девица. «А почему?» «А потому что всякий человек только в одном и теперешнем своем часе властен». «Правда? А какой человек нужнее всех?» «Тот, с которым сейчас дело имеешь». «Это почему?» «Это потому, что от тебя сейчас зависит, как ему ответить, чтоб он рад или печален стал». «А какое же дело дороже всех?» «Добро, которое ты сейчас этому человеку поспеешь сделать. Если станете все жить по этому, то все у вас заспорится и сладится. А не захотите, так и не сладится».
На этом, наверное, можно сегодня наш рассказ закончить. И я, Глафира Анатольевна, знаете, вот с какими пожеланиями хочу выступить, поскольку вы всю жизнь свою занимаетесь изучением и чтением книг. Ваша главная профессия – это библиотекарь. Вы знаете и любите книгу. Мне очень бы хотелось, чтобы мы с вами сделали передачу о Чингизе Айтматове, который, ну, в общем-то, совсем недавно ушел в мир иной. Совершенно удивительнейший писатель. Вот о нем мне бы хотелось с вами поговорить.
Хорошо. Очень хорошая тема, интересная, с удовольствием, да, обсудим произведение Чингиза Айтматова. У него также написано о христианских ценностях. И, в общем-то, наверное, не ошибемся, если скажем, что это христианский писатель. Хотя он по национальности не русский, но да, писатель интересный, с большим удовольствием подготовим передачу и проведем ее.
Глафира Анатольевна, спасибо вам большое. До новых встреч. Сегодня мы вспоминали нашего удивительного писателя, христианского писателя Николая Лескова, и вспоминали его христианские легенды. И в нашей программе сегодня принимала участие Глафира Анатольевна Девяшина, библиотекарь, прихожанка храма Христовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга.
До свидания. Дорогие наши радиослушатели, с большим удовольствием я рассказываю о произведениях для вас. Мне интересно общаться. Спасибо за внимание. До следующих встреч.